Здравствуйте. АвтоВАЗ тем лучше, чем он меньше «Лада». Идеально, если АвтоВАЗ вовсе не делает никаких своих машин и занимается контрактной сборкой чужих. Рено пошла именно по такому пути, переводя русский модельный ряд на французскую платформу с тем, чтобы постепенно оставить на конвейере только свои модели. Главный подвиг Рено – она нашла замену Ниве. Ее Дастер гуманнее, но не уступает в проходимости. После долгой дороги на Дастере не возникает необходимость уйти в запой. После Нивы пропадает желание жить, и только запой может примирить с такой машиной и жизнью за ее рулем. До бракоразводного процесса АвтоВАЗ под управлением Рено работал над следующей Нивой на французской платформе, а также над Логаном и Сандеро третьего поколения. Закупал оборудование, осваивал технологические процессы, локализовывал комплектующие. Общая готовность производства следующего Логана третьего поколения составляла 75%. В мае 2022 года Рено продала институту НАМИ свою долю в 68% за 1 рубль и покинула Россию. Новейшая отечественная «Лада Искра», обещанная стране на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, это и есть «Логан» третьего поколения. АвтоВАЗ заявил полную готовность, нарисовал модельный ряд из седана, хэтчбека, универсала и пообещал избавить страну от «Лады Гранты», весной 2025 года заменив ее приличной «Искрой». Но теперь выясняется, что АвтоВАЗ хочет максимальной иномарочности для своей «Искры», чтобы она ни в коем случае не стала «Ладой» и не имела никакого отношения к проклятому месту. Поэтому ей необходимо новое имя и новая прописка подальше от Тольятти. Брошенных автозаводов, покинутых иностранцами в России, избыточно много. Все они неприкаянные, никому не нужные, превращенные в площадки хранения оборудования. Выбирай любой. АвтоВАЗ выбрал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. Он тоже неприкаянный, несколько раз сменивший свое название и содержимое в директорском кресле. Сегодня собирает китайский Chery Tiggo 7 Pro, переименованный в Exide. АвтоВАЗу такой заграничности достаточно, поэтому новый Логан третьего поколения в России может появиться не как Лада Искра, а как Exide. Поскольку права на французскую платформу выкуплены давно и принадлежат АвтоВАЗу, никаких этимологических препятствий не предвидится. Как в Тольятти захотят, так свою машину и назовут. Китайцы под ногами путаться будут до конца 2025 года. Затем контракт на сборку завершится, и завод опять станет сараем. После чего АвтоВАЗ сможет позволить себе «Искру», подвинув обещанные стране сроки старта. Поскольку все, к чему прикасается АвтоВАЗ, норовит превратиться в тыкву, умелое дистанцирование будущего автомобиля от Тольятти сделает машину в глазах потребителя достоверной иномаркой. У нее и место рождения станет другим, и завод у нее японский, и имя чужеродное. Рекламная кампания поздравит страну с новинкой, расскажет про святой Nissan, сочинит легенду про великий Exide и подчеркнет, что это Рено и ни в коем случае не Лада. Работа над имиджем будущей иномарки уже началась. АвтоВАЗ выступил с опровержением и заявил, что не имеет никакого отношения к заводу, который на днях назывался «Лада Санкт-Петербург», но теперь называется менее приметно. Директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский, цитирую, «Автозавод Санкт-Петербург никаким образом не связан с компанией АвтоВАЗ, а что касается планов по производству бывших моделей Рено, где бы то ни было, вокруг АвтоВАЗа всегда огромное количество слухов, которые мы предпочитаем не комментировать», прокомментировал Ильинский. Когда начнутся продажи, самой востребованной услугой на рынке может стать переклеивание логотипов. Клиенту предложат на выбор шильдики «Лада», «Exide» или «Рено». Как часто появляется новый российский автомобильный бренд? Ну, не считая внезапного «Exide», это случается редко. Промышленность страны во все времена состояла из весьма небольшого количества участников. Первый автомобиль на Руси – лейтенанта Евгения Александровича Яковлева 1896 года. В то кустарное время бренд был равен одному автомобилю. Не требовался завод и тираж. Хватало сарая и автора, чтобы производство считать состоявшимся, а бренд – реальностью. Вторым стал «Луцкой» и его грузовик 1900 года, получивший в Париже большую серебряную медаль. Третьим все же оказался не кустарь-одиночка, а русско-балтийский завод, в 1909 году освоивший в Риге выпуск бельгийской «Минервы». Дальше были бренды «Яковлев», ну и другой «Яковлев», «Леснер», «Лейтнер», «Дукс», «Аксай», «Фрезе», «Пузырев». В Первую мировую войну автомобилизация стала потребностью и породила создание брендов «Ама» купцов Рябушинских, Ярославского завода «Лебедева», русского «Рено» в Рыбинске и казенного завода военных самоходов британской инженерной компании «Бекос» в Мытищах. Тогда же была заложена принципиальная стратегия российской автомобильной промышленности – заимствование, патенты, иностранные конструкции с адаптацией под Россию. Изо всех дореволюционных брендов выжило два – «Ама» в Москве и «Лебедев» в Ярославле. «Ама» получил имя ЗИС, «Лебедев» – Ярославский автомобильный завод ЯАС, выпускавший грузовики «Яг» и «Мерседесы». То есть на старте, во-первых, Россия не опоздала за всем миром и начала производство не хуже других. Во-вторых, позволила себе 13 брендов, два из которых перешагнули из капитализма в социализм. Советский период – это в довесок к ЗИСу и ЯАЗу бренды «Ким», он же МЗМА, ныне «Москвич», «Горьковский автозавод», «Запорожский автозавод», «Минский», «БелАЗ», «КАВЗ», грузовики «КРАЗ», автобусы «ПАЗ», «ЛАЗ», «ЛИАЗ», естественно, «АвтоВАЗ», он тогда назывался просто «Волжский автомобильный», «ИШ», «КАЗ», «Ереванский», а также в Риге фабрика «РАФ», «Урал» грузовики, «УАЗики», «КамАЗ» и «ЛУАЗ». Это 21 бренд, самый свежий из которых «ВАЗ» 1970 года. После него СССР бренды не создавал, расширяя производство филиалами, когда вдали от цивилизации строились сборочные, авторемонтные, механические предприятия, иногда творившие чудеса типа кубанца, черниговца или снявшегося в кавказской пленнице микроавтобуса «Старт». С ними брендов получится больше, но свежего ни одного. Зато итог 69 лет советской власти не менее 25 автомобильных брендов, если из вежливости включить всех желающих. В перестройку наивность толкала людей на создание нового. И в стране появился Донинвест, Автокам, кооператоры, мечтавшие стать Генри Фордами, Готлибами Даймлерами, Джонами Делорианами. Не выжил ни один. Некоторые из наивных сумели спастись, но ни одна их затея не сохранилась. Подлинный расцвет автомобильной промышленности случился со страной только сейчас, в разгар войны. Теперь новые российские автомобильные бренды появляются не раз в 50 лет, а раз в неделю. С дикими, непроизносимыми именами, от которых обыватель щурится сильнее китайца. Требуется покорно принять на веру, что ядовитая поросль однолетних – это Русь изначальная. Кто не верит, может посмотреть документы. У всех брендов российское гражданство, у многих прописка с точным адресом, есть те, кто родился в России. Баик, Айто, Форсинг, Хайма, Хунцы, Джейку, Джетта, Кайя, Ливан, Лисян, Ора, Райзинг, Скайвел, СВМ, Танк, Венуция, Воя, Вэй, Вай, Мама Родная. Ну, это уже не бренд, это восклицание. Крышку для этого мусорного ведра придумал журнал 4×4 «Клуб», затеявший конкурс «Внедорожник года». Он учредил специальную номинацию, додуматься до которой было невозможно еще пару лет тому назад. Лучший новый российский бренд. Новых так много, что среди них уже идет тяжба, кто похуже, кто получше. И тут появляется журнал, тычет пальцем, выковыривает одного из кучи с вручением титула «Лучший». Лучшим новым русским оказался все тот же «Иксайт» из Санкт-Петербурга, он же в девичестве «Черри Тиго 7 Про», кончину которого так ждет «АвтоВАЗ». У русского «Иксайта» родина в Санкт-Петербурге, свой завод в девичестве «Ниссан». Прежде здесь выпускали японские машины, теперь русский «Иксайт» сразу самый лучший. «Не будто нема» по-китайски «не согласны»? Голландия в главный наркопритон Европы превратилась давно и добровольно. По обывательским ощущениям, это должно было случиться со страной во времена хиппи, когда беспредел, тунеядство, безответственность стали молодежной политикой человечества, то есть где-то в 60-е. Опиумный закон Голландия приняла гораздо раньше, в 1919 году, и разрешила себе все. Ну, с оговорками, реверансами, самообманом и верой в правоту. Власти свойственна безгрешность. Придумывая очередную дикость, она непременно знает о своей взвешенности, красуется мудростью, ценит в себе прозорливость и никогда не помнит об ответственности. Опиумный закон подписала королева. Выращивание и употребление конопли стало ненаказуемым. Гашиш и марихуана – обыденным товаром широкого потребления. Когда у голландских законодателей заканчивали собственные запасы и перед ломкой иногда случалось озарение, возникали поправки и дискуссии. На помощь приходили спорные медицинские теории и авторитетные врачи, считавшие привыкание к марихуане недоказанным. В 1968 году Голландия взбодрилась, чуть пришла в себя и учредила официальную комиссию Хюльсмана по исследованию наркотического воздействия. Комиссия отбежала от Голландии на безопасное расстояние в Америку, где пришла к выводу, что конопляные продукты не вреднее для здоровья, чем кофе или табак. И даже если они вредны, государство не вправе вмешиваться в выбор граждан, что им есть и что им пить. Последнее просветление случилось у властей Голландии в 1972 при попытке разделить наркотики на легкие и тяжелые. Но дотянуть идею до конца они не смогли, остановившись на этапе натурных испытаний. В процессе работы законодатели увидели розовых единорогов, оценили полетные характеристики слонов, залюбовавшись клетчатыми пони, и уклонились от волевых решений. Тогда министр здравоохранения Воринг выступила за полную легализацию легких наркотиков, даже вопреки международному законодательству. Сегодня в Голландии созданы легальные точки употребления наркотиков под невнятным названием «кофешоп». Считается, что там пирожки с отравой приносят обществу и экономике пользу, добавляя легкости бытия. Наркотики в Голландии можно, а вот бензин нельзя. Вот он и есть настоящий враг, от него все беды, требуется решительно запретить. Поскольку от прежних мореходов, понимавших масштаб планеты, остались только памятные таблички в музее, Вселенная для многих голландцев съежилась до размеров одного города. И если, например, изменить в нем климат, одержав экологическую победу над здравым смыслом на одном газоне, то чище станет не только на Земле, но и во всей Вселенной. Поэтому городские власти Гааги приняли закон, запрещающий автомобили. Они плохие, ездят, шумят, давят хороших наркоманов. Пора прекращать. Но одним разом избавиться от всемирного автомобилестроения в отдельно взятом городе трудно, поэтому затеяны постепенные шаги. Для начала Гаага запретила рекламу. С 1 января 2025 года в городе нельзя рекламировать на билбордах, заборах, мусорных бачках, автобусных остановках ничего с двигателем внутреннего сгорания, ни с бензиновым, ни с дизельным, ни автомобили, ни мотоциклы, ни газонокосилки. А самолеты? Их тоже нельзя. Они ведь на керосине, и двигатели у них с каким-то там сгоранием. Заодно запрещена реклама круизов, поскольку добираться до отдыха полагается либо на самолете, либо на автобусе, поэтому нельзя. Кому требуется расслабиться, кофешоп, он дешевле, ближе и экологичнее. План городских властей – сделать Гаагу климатически нейтральной к 2030 году. Это улучшит полетные характеристики слонов, увеличит популяцию единорогов, украсит город более интересными животными, чем клетчатые пони. В планах городских властей Дональд Дак, управляющий сетью Макдональдс, муниципальные Том и Джерри в руководстве ветеринарных клиник, лидер профсоюза в квартале красных фонарей Белоснежка. А бензин – зло. Не употребляйте его. Смарт – это не автомобиль, это парковочное место, которое всегда с тобой. Смарт придумали как альтернативу мусорному ведру, аналог клумбы у подъезда. Он обязан все делать плохо, кроме одного – хорошо стоять, вписываясь в пейзаж и занимая место на одну собаку. Смарт не случайно затеяла часовая компания Swatch. Для них это был лишь следующий этап в основном производстве, освоение новой товарной позиции часов с кукушкой, причем кукушка живая. Сволочь знает, что, несмотря на кукушку внутри, часы не летают, поэтому им, как участникам концессии, было неинтересно, сумеют ли часы ездить. Стоять они точно сумеют. И как любые другие часы, два раза в день показывают точное время и как украшение у подъезда, потеснившее урну. Мерседес, как соучастник концессии, затеей не справился. Позже он точно так же провалил проект Майбаха, затем грандиозно ошибся с пикапами X-классом. Смарт у них выступил на разогреве и не получился. Выручила европейская прагматичность. Первыми покупателями Смарта стали бабушки, у которых из-за ветхого возраста давно отобрали взрослые игрушки и оставили альтернативные сити-кары, придуманные для инвалидов и наркоманов, лишенных права управления. Бабушки освоили Смарт и восхитились способностью машины оставаться без единой царапины даже после того, как им протаранили мусорный контейнер. На примере Смарта Mercedes и Swatch показали, что прибыльным может стать даже очень плохой товар. Нужны лишь натиск, реклама, репутация. Но идея часов с кукушкой у подъезда исчерпаема. Долгоиграющая она только за счет бабушек, которые заканчиваются быстрее автомобиля, и новой бабушке опять нужен новый смарт. В автомобилестроении существуют долгожители, стоявшие в производстве десятилетиями, без изменений, из года в год необходимые потребителю. Ford T, Volkswagen Жук, Citroen Дешво. Но Mercedes заерзал и попробовал что-то поменять, начав расширять модельный ряд, и тут же неряшливо испортил концепцию. И стал увеличивать размеры смарта, добавив пару мест, пару дверей. Получилось еще хуже. Любой последующий смарт, становясь по размеру больше предыдущего, терял алиби. И вместо парковочного места превращался в автомобиль, но непременно плохой и неконкурентоспособный. А плохие машины есть и под другими именами, и зачем в этом случае покупать смарт? Перебирая партнеров, Mercedes попробовал сделать смарт из Mitsubishi. Затем смастерил смарт из Рено, после чего сдался и выбросил проект в мусор, то есть отдал китайцам. Теперь смарт — это Geely со всеми вытекающими. Китайцы не все понимают с первого раза и обычно успевают сломать приобретение, удивляясь результатам. Так в Китае погиб английский Rover, скончался шведский Saab, сейчас настала очередь Volvo. Взяв в корявые руки непостижимый смарт, китайцы тут же наворотили примитивных концептов, наклеивая импортное имя на машины без идеи, совести, перспективы. И вот, наконец-то, китайцы окончательно почувствовали себя хозяевами и сделали, что смогли и как сумели. Свой собственный, по-настоящему китайский смарт. И теперь это не парковочное место и не часы с кукушкой. Теперь это здоровенный аппарат длиной в 4,7 метра, занимающий во дворе место грузовика-мусоровоза. Смартище получился банальным и восхитительно китайским. Отныне это электромобиль. У него задний привод, батарейка, платформа от Geely Seo, он же Zeekr 7X. Попав в китайские руки, превратившись в смартище, он утратил вообще все, чем когда-то был и ради чего создавался. Если китайцев не унять, у них в следующем модельном ряду станет смарт-грузовик, смарт-автобус, смарт-карьерный самосвал. Как и полагается, китайцы без присмотра наглеют, поэтому собираются двинуть смартище за границу и торговать им по миру. Это ж не дворняга Geely, это знаменитый германский смарт немецкого качества, известный на всех континентах. Синенькая юбочка, ленточка в косе, кто не знает Любочку, Любу знают все. А вы в курсе, что там у Агнии Барто дальше? Но если к этой Любочке вы придете в дом, там вы эту девочку узнаете с трудом. Первый обнаруженный Китай на этой войне – военная форма Storm Z, традиционного китайского качества, нарядная, но неубедительная. Затем на войне появились квадроциклы. Про них полагается думать, что они российские, хотя отечественные в них только документы. Теперь на войну прибыли китайские бронемашины. Как принято в Китае, у одного изделия несколько имен. ZFB-05, Xingqing, Пиньинь, новая звезда. Их появление настолько изумило, что немцы издания Bild решили удостовериться и получить подтверждение. Предприняли усилия по верификации и убедились. Все правда. Китайские бронеавтомобили поступили на фронт и воюют в рядах российской армии против Украины. Китайская бронемашина «Новая звезда» такая же плохая, как все остальное китайское. Выглядит достоверно, на самом деле подделка под бронемашину. Выпускает ее частная компания «Шанси», известная в России своими грузовиками, плохими подделками немецких «Манов» разных лет. В основе броневика итальянский «Ивеко Дейли», аналог нашей «Газели». Единственное достоинство «Дейли» такое же, как и у «Газели», рама, позволяющая грузоподъемность. Двигатель у броневика тоже доставшийся по наследству, сделанный в Китае «Софим» 8142 мощностью 117 лошадиных сил. С ним максимальная скорость броневика 100 км в час, что для тяжелой машины полезно при бегстве с поля боя. Китайцы на подделку взвалили броню, пулемет покрасили в камуфляж и заявили готовый к войне. По уровню защиты и по функциональным возможностям «Новая звезда» не боевая машина, а полицейская, и не БТР, а грузовик. Броня защищает экипаж от детских рогаток, уколов зонтиками, перочинных ножиков, укусов бабушек. Китайцы как-то раз попробовали повоевать на этом изделии и сунулись в Гаити изображать миротворцев. Один выстрел патроном 5,45 БП из автомата Калашникова разубедил весь Китай. Оказалось, что для пуль машина не подходит. Если враг не испугался ее бравого вида, то экипажу пора удирать. После чего у себя китайцы списали новое знамя в полицию, третировать уйгуров и всей армии про нее забыли. Зато вспомнили теперь, когда настала пора зарабатывать на украинской войне, утилизируя неликвид. Обнаруженная на фронте бронемашина появилась в России не сегодня. Прежде она мелькала на фотосессиях в Чечне с логотипом Кадырова в углу картинки. Но Грозный получил машины «Ахмат», разработанные специально для ТикТока, парада, фотосессий, поэтому китайцев отправили дальше, и теперь они верифицированы в Украине. На фронте пока нашли одну машину. На фотографиях из Грозного их минимум 4. Грозненские покрашены по российскому ГОСТу в матовые хаки без навесной защиты и без вооружения. Фронтовой, с защитными сетками, мангалом, при оружии. Рядом с китайцем российские военные «Уралы» и солдаты вооруженных сил РФ. Пока китайские бронемашины катались по Грозному, Китай помалкивал, вопросов ни у кого не возникало. Как только Германия предъявила миру китайскую военную помощь в Украине, китайцы принялись оправдываться. Чтобы выглядеть убедительнее, они показали документы на поставки бронемашин африканским странам. Такие же поддельные броневики используются для распугивания аборигенов в Бенине, Чаде, Конго, Габоне, Руанде, Нигере, а также в дружественной Мьянме. Поэтому, возможно, закулисная сделка, когда африканский бизнес выгодно перепродал машины в Россию. И Китай тут ни при чем. Заодно и квадроциклы на фронте не из Китая. Их для личного пользования покупали рыбаки-охотники Уссурийского края. А военную форму для «Шторм-Зет» и подавно покупали сами уголовники в китайском военторге, съездили всей колонии в Китай, отоварились, пошли воевать. Студебекер «Командор» 1950 года, работы великого Раймона Лоуи. Лоуи – человек с обложки журнала «Тайм» 49 года. Его студебекер «Командор» – концепт-кар, вставший на конвейер. Крайне редко фирмы позволяют себе подобный эпатаж, когда шоу-стоппер, созданный с единственной целью заставить обывателя остолбенеть, становится серийной машиной. «Командор» получил возможность эпатировать не только на подиуме, но и на улицах. И вот один такой студебекер в 1951 году ехал по итальянскому городу Тарвизио. В Италии знают толк в красоте. Каждый второй дизайнер, каждый первый живописец не хуже всей эпохи Возрождения. 17-летний юноша Бруно, увидев эту ракету на колесах, обомлел и не смог пройти мимо фантастического американского автомобиля. Он получил слом стереотипов, урок эстетики, пример дизайнерской смелости. И с этого мгновения Бруно не хотел представлять свою дальнейшую жизнь без подобной красоты, без мира удивительных форм, без автомобильного дизайна. Со своей будущей профессией он определился в один взгляд на Студебекер Командор. Юноша поступил в Туринский политех на дизайнера. По окончании университета постучался в Пининфарину. Но там его не поняли и не приняли, пожав плечами на порывы и мечтания. Горячий Бруно обиделся на Италию и уехал в Германию, где в 1958 году был охотно принят на Mercedes-Benz. Так началась биография великого автомобильного дизайнера Бруно Сакко, главного стилиста Мерседеса на протяжении десятилетий, человека, создавшего за 41 год работы в компании облик самых культовых, уважаемых, самых правильных Мерседесов. Несмотря на мастерство, с которым Бруно Сакко создавал каждый Мерседес, наиболее показательно в его карьере переход концерна от 123-й модели к преемнику 124-му. Самый великий и массовый автомобиль «Мерседес» в кузове 123-м рисовал глава департамента стиля Фридрих Гейгер. Это его заключительная работа перед выходом на пенсию. Для Гейгера было очень важно определить преемника. «Мерседесу» требовался хранитель стиля, который сумеет перенести генетический код и воспроизвести его в последующих моделях. И Гейгер выбрал Бруно Сакко. Для Бруно это стало самым сложным моментом биографии. Сделать так же хорошо, так же традиционно и совершенно по-новому. Судя по легендарности 124-го, он получился именно таким, совершенно другим, но в то же время совершенно правильным. Итальянец Бруно Сакко всю жизнь проработал немцем и создавал истинные германские автомобили. Но на один раз он стал итальянцем. Когда работал над C111, концепт с двигателем Ванкеля обязан быть необычным во всем, поэтому его изящная стилистика итальянская. Интеллигентная месть Пининфорини. Расплата за давнюю обиду, когда свои не признали своего и не взяли Бруно Сакко на работу. Всему Советскому Союзу Бруно Сакко известен главным для России автомобилем 140-м С-классом. Внешне это самая тяжеловесная работа, идеально совпадавшая с самоощущением новых русских. Таких же весомых, значительных, сильных. Германия 140-го тоже оценила. Но следующий С-класс, 222-й, Бруно Сакко сделал антиподом. Легким, стремительным, хотя по размеру таким же убедительным. Очень сложная работа Baby Band 190 в 201-м кузове. Это первая малолитражка. Не просто сделать автомобиль класса «Жигулей», сохранив в нем мерседесовость. Одновременно выпускались 124-й, 201-й, похожие и не одинаковые. Требовалось сделать машину такой же, но другой. И не промахнуться, поскольку для фирмы это рискованный поступок. Переход на ступеньку ниже, в класс, где придется заново учиться конкуренции. Получилось. Бруно Сакко сформулировал концепцию дизайна всего концерна. Назвал вертикальную близость. Это требование к автомобилям не устаревать с появлением следующего поколения. Сакко считал, что вневозрастное сходство «Мерседесов», чей типичный жизненный цикл составляет 20-30 лет, лучше всего поддержит репутацию долговечных автомобилей. Работая над следующим классом 210-м, готовя преемника, ставшему знаменитым 124-му, Бруно Сакко предложил совершенно новый облик – 4 овальные фары. И породил производственный конфликт, поскольку идея понравилась настолько, что в правлении захотели сделать четырехфарным не самую тиражную машину, а эксклюзивное двухдверное купе С-класса, чтобы наиболее драгоценный клиент получил максимально породистый дизайн. Сакко не согласился и отстоял перед правлением идею распространить совершенно новое выражение лица на наиболее массовую модель. И только после того, как новый облик стал безоговорочно ассоциироваться с Мерседесом, Сакко использовал четырехфарную оптику на S-классе, но на R230, он же Mercedes-Benz SL, дебютировавший на франкфуртском автосалоне в 2001 году. На премьеру Сакко пришел уже не в ранге самого почитаемого руководителя центра стиля Мерседеса, а как частное лицо. R230 стал финальной работой мастера. Слияние в 98 году Мерседеса с Крайслером потребовало от итальянца, всю жизнь проработавшего немцем, стать американцем. Сакко не захотел. И воспользовался правом выхода на пенсию по достижении 65 лет и покинул компанию. На пенсию Бруно Сакко провожали всем концерном. Это стало событием для сотрудников, начиная от рабочих конвейера, заканчивая управлением. Его любили, уважали, почитали. 19 сентября 2024 года Бруно Сакко умер. Семья объявила об этом по прошествии 10 дней, когда завершила все действия и ритуалы проведя их в узком кругу без свидетелей. Мастеру было 90 лет. Высокий уровень современной аристократичности. Интересоваться автомобильной историей и не листать картинки в Википедии, а респектабельно участвовать в реконструкции. Выехать на природу, занять подобающее место в ролевой игре и с погружением насладиться. Историческое ралли Париж-Пекин. Взять олдтаймер, например, American La France 14 года, или Bentley 28, или даже Ford A 28, и поехать красивой картинкой по удивительным местам, вызывая массовые селфи на фоне себя. В июне нынешнего года караван роскошных неторопливо проехал из Пекина через Урумчи, Алма-Ату, Кызыл-Орду, Баку, Тбилиси, Стамбул в Париж. 14 тысяч километров за месяц, дав налюбоваться собой и нарадоваться самим. Важный вопрос. Где взять автомобиль? Для ралли, даже любительского, жалко коллекционную машину ценой в собственную жизнь. Необходима уважаемая старина, но на убой, чтобы не переживать. Хорошо, когда в коллекции Патек Филиппов и Вашерон Константинов завалялся дешевый Ролекс, и с ним можно на дискотеку. А когда есть только один Одемар Пиге? Повезло организаторам Пекин-Парижа. Они где-то добыли 110 богатейших людей мира, беспощадных к собственным коллекционным сокровищам и готовых, не теряя респектабельности, потерять дорогой автомобиль. На самом деле организатор исторического ралли Пекин-Париж Хер Эванс сдает аристократизм в аренду. Хер Эванс – это не аркомитет, это фирма проката дорогих коллекционных олдтаймеров для участия в ралли. Их бизнес – давать людям попользоваться респектабельностью. Недолго поносить элитарность, временно арендовать роскошь. Но одно дело краткосрочный прокат Lamborghini, съездить в клуб, а утром отправиться в офис на метро. И другое дело месяц выглядеть присыщенным буржуа, которому не жалко Bentley 28 года, поскольку в гараже еще 5 таких же. У Hero Evans большой гараж, в котором и вправду еще 5 таких же, даже 10, хотя на самом деле штук 50. Все автомобили, подготовленные для ралли, проверены в деле. Каждый из них историчен, достоверен, престижен. Каждый бесспорное украшение и выглядит очень убедительно. Ни в Урумчи, ни в Кызыл-Орде никто не усомнится, любой поверит, восхитится. Для Хера Эванс аристократизм в аренду важная, но не единственная составляющая бизнеса. У него большой магазин услуг и товаров. Хера Эванс продает основы ралли, опыт, книги, экипировку и абонементы, чтобы не сразу прикончить классику, а хотя бы попытаться освоить автомобиль, рожденный в прошлом веке. За 299 фунтов предлагается комплексный обед из 3 блюд. Лянча Дельта Интеграли 90-го года, Ягуар Е-Тайп 62-го, Альфа Ромео 71-го. Распробовали, прониклись, смогли? Тогда выбирайте машину в прокатном подразделении Hero Era Arrive and Drive и поехали с остальными на Сахара Челлендж. 10 дней по Африке, 4250 километров. Оформившим годовую подписку, скидка на аристократизм 20%. Этот бизнес в 2008-м придумал Томас де Варгас Мачука. Сейчас он за рулем Бентли 26-го года, ведет через Сахару караван респектабельных. А тогда, в 2008-м, ему хотелось поучаствовать в британском аристократическом ралли олдтаймеров «Леджок», но его не пустили. И он купил «Леджок» и в придачу Classic Rally Association, а чуть позже еще и Ассоциацию гонок на выносливость, получил в итоге мероприятие под брендом Hero Era и теперь катается по миру на старинных автомобилях, когда захочет, отлично зарабатывая на попутчиках. Помимо сегодняшней Сахара Челлендж, Томас де Варгас Мачука катает публику на грандиозном ралли Париж-Пекин и таком же потрясающем Лима-Мыс-Горн. Есть у него затеи покороче и подешевле. Arctic Midnight из Гетеборга в Осло через Нарвик. Тут можно не на Бентли, достаточно Мустанга или Порше. Совсем простенький вариант – ралли For the Ages, неспешная прогулка по британским окрестностям от одного КВ до другого КВ за рулем любого немолодого автомобиля. Или еще более простое, но заведомо поднимающее самооценку – Winter Challenge to Monte Carlo. Желателен галстук или бабочка. Но по Сахаре Особенно, когда заканчивается лето, в Европе дожди – самое время. Безграничное солнце, пляж размером с Африку, элитарный аристократизм. Цены уточняйте у продавца, приобретайте абонементы и подарочные сертификаты, премиум-пакеты, ваучеры на кофе. Литовский город Ширвинтас. 7273 жителя. Прежде еврейское местечко. От названия этого населенного пункта происходит фамилия Ширвинт. В основе названия города, одноименной реки и всех известных нам Ширвинтов лежит литовская Ширвяй – лось. Поэтому в переводе с литовского на русский Ширвинт – лосев. В городе имени Ширвинта языческий праздник. Когда собран урожай, улетели перелетные птицы, звери выкопали норки и готовятся к зиме, люди позволяли себе долгожданный выходной и, как правило, отмечали его всем миром, устраивая большое мероприятие с ярмаркой, смотринами, гулянием и непременными подношениями богам, у которых как раз происходил пересменок. Вместо летних, отвечавших за урожай, дежурив заступали осенне-зимние, менее прыткие и более размеренные. С этого года Ширвинтас добавил к язычеству автомобилизацию и в канву культурно-этнических развлечений включил парад. Эта красная машинка – наши «Жигули» ВАЗ-2101, но в максимально импортном исполнении. Наглядный контраст между социализмом и капитализмом. Свою копейку мы распознаем в любом виде, но только не облагороженную настолько пенинфориной. Фиат-124 Спайдер 80-го года. Внутри у машины все, что можно, совпадает с привычными «Жигулями», зато снаружи смотрится машина невероятно. Ее, как большинство изделий пенинфорины, можно преподавать на кафедре дизайна в любом художественном институте, расписав учебный план на весь год по отдельным элементам. Вместо пропедевтики можно начать лекцию о замке багажника. Для начала отыскать замок, потом восхититься. Позже эту идею пенинфорина отдала французской «Пежо», где она прозвучала по-новому, не оставляя послевкусия повтора. «Фиат 124 Спайдер» красив в деталях, безупречен целиком, изящен в статике, прекрасен в движении. 80-й год для этой машины – окончание карьеры. Казалось бы, подобный дизайн был в моде с конца 50-х, но в исполнении пенинфорины до сих пор выглядит уместно. Как всякое произведение искусства, работа пенинфорины – объект для селфи. Фотография с фиатом – украшение семейного альбома. Современному ребенку негде сделать правильный вдох автомобилизма. Вокруг свирепствует Грета Тунберг и все разговоры про электромобили. Поэтому самое правильное, что могут сделать старшие – посадить ребенка за руль и дать ему наступить на газ. Ребенок потерян для Греты. Отныне он наш. Невозможно гордиться электромобилем, но можно завтра в школе поразить одноклассников рассказом про шестицилиндровый боксер в 3,6 литра мощностью 265 лошадиных сил и пересказать своими словами, как он звучит. не бывает ни настоящих кадиллаков. Хотя, когда в 1989 году появился этот Девиль, его упрекали в излишней сдержанности и недостаточной длине. К тому же кадиллак с передним приводом понятен не всем. Зато всем понятен V8. Дверь кадиллака гостеприимно открыта, чтобы очередной ребенок перешел черту между Гретой и нормальными автомобилями. Citroen BX 1982 года прошел мимо нас. Когда в России разрешили жизнь, он уже заканчивал свою конвейерную биографию, и его преемником стала Xantia, более известная в стране. Но BX примечателен тем, что его кандидатуру рассматривали для производства в СССР. В 80-м году французы привезли тогда еще концепт-кар BX в закрытом контейнере на АЗЛК и предложили, как это случилось с Фиатом 124-м, начать выпускать в СССР, несмотря на развитой социализм. Но инженеры и технологи АЗЛК заявили, что столь сложные изделия не в состоянии освоить не только их завод, но и любое другое предприятие автомобильной промышленности Советского Союза. Символ современных детей – самокат низложен, как только рядом возникает настоящее. И еда отложена в сторону, и дети обживают настоящий автомобиль «Бьюик», занимаясь тем же, чем и всегда, жизнью через телефон. Но одно дело с телефоном на самокате, и совсем другое с телефоном в меблированном салоне Buick LeSabre 85 года. Ребята вроде бы уже прошли мимо, но тут зазвучал настоящий мотор нормального автомобиля Chevrolet Monte-Carlo. Мототехника в Шервинтес приехала неизведанная. Мопед «Пух» — это та самая фирма «Пух», которая Гелендваген. И «Макси» — его максимальный антипод. Если Гелендваген — самый сложный «Пух», то «Макси» — самый простой. Проще него только плоскогубцы. Зато надежность у мопеда «Макси». Бренд «Берини» — на самом деле ДКВ. Поскольку немецкие патенты были аннулированы после Второй мировой войны, инженеру Берхарду Нойману пришлось придумывать не только мотоцикл, двигатель, производство, но еще и новое имя. Звучит по-итальянски, на самом деле чистый немец. Праздник города и урожая. Дети, карусели, еда. Хоть одну бумажку увидели? Вопросы, ответы, реплики. Олег Павлов. 2 года назад пришел мне в голову термин для описания окружающего мира. решительная обеспокоенность. С тех пор никто его больше не воспроизвел. Ну, по крайней мере, я не слышал. Так что пользуйтесь на здоровье. Сергей Лукин. Забыли упомянуть про такого персонажа, как комик мистер Бин со своим мини, с дверью, закрывающейся на навесной замок, с демонтируемым рулем защитой от угона. Я очень плохо отношусь к мистеру Бину. Он не комик, и это не юмор. Комедия ситуации – примитивное кривляние для глупых, стремящихся стать еще глупее. Мистер Бин – это не к голове, это к пиву. Воу пишет. Талоны в СССР вели под конец Горбачевской перестройки. Но отвечаю ему не я, а либретто. Да что вы. А я помню, в 61-м году был жуткий неурожай. И у нас были карточки на хлеб. А потом французская говядина. Запад, который загнивал, спасал СССР от голода. На сегодня все. До свидания.